You are listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу.
Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера.
Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось. Все былое проснулось, если можешь прости, мой нежный друг. Часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким, мой нежный друг. Умоляю, прости, я пишу тебе снова. Видишь капли на строчках, все вокруг так сурово. Без тебя, без любви, твои письма читаю. Ах, не могу оторваться, и листки их целую. Если можешь, прости, мой нежный друг. Часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким, мой нежный друг. Умоляю, прости.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В США наметили дату отставки президента Сирии. Президент Сирии Башар Асад покинет свой пост не раньше марта 2017 года. Об этом говорится в документе, подготовленном Белым домом для внутреннего пользования, передает Associated Press. График, составленный для американских чиновников, основан на плане, который был первоначально изложен на международной конференции в Вене в ноябре 2015 года. В декабре он был одобрен ООН. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что дата ухода со своего поста президента Сирии Башара Асада на встрече международной группы в Вене не согласовывалась. По словам дипломата, в Москве настаивают, что будущее Сирии, в том числе ее руководство, должен определять сирийский народ. Северная Корея провела в среду первое испытание водородной бомбы, о существовании которой прежде упоминала. Правительство этой страны заявило, что пошло на повышение уровня ядерного потенциала для защиты от США и никогда первым его не применит, если не будет нарушен суверенитет КНДР. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что США, по данным первоначального анализа, не подтверждают успешное испытание водородной бомбы в КНДР. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон не намерен признавать КНДР ядерным державой. Однако исполнительный секретарь Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо подтвердил, что, цитирую, «необычное сейсмическое событие в КНДР было техногенным взрывом». Ранее, 6 января, геологическая служба США зарегистрировала на территории КНДР землетрясение магнитудой в 5,1 балла, а метеорологическое агентство Южной Кореи уточнило, что его эпицентр совпадает с расположением полигона, на котором Пхеньян проводил последние испытания ядерных взрывных устройств.
FM 101.9.
Бульдозер снес больницу вместе с пациентами в китайском городе Джэньчжоу. В результате пострадали несколько сотрудников клиники. Кроме того, оказалось повреждено оборудование на сумму более 3 миллионов долларов. Помимо основного здания, бульдозер задел и прилегающий к больнице морг. Под завалами спасатели нашли 6 находившихся там трупов, сообщает Associated Press. Отмечается, что снос больницы был запланирован еще год назад. Часть отделений уже переехали, однако некоторые из них по-прежнему функционировали, а их сотрудники не были предупреждены о грядущем демонтаже здания. Между тем, представители руководства провинции утверждают, что уведомили администрацию больницы о планирующемся сносе заранее. Власти Бахрейна заявили, что в стране обезврежена подпольная сеть, связанная с Ираном и ливанским шиитским движением Хезболла, которые оказывали прямую поддержку группировке, передает ТАСС. По информации МИДа Бахрейна, в частности, члены тайной структуры сформировали вооруженную группу и готовили взрывы в королевстве. Известно, что руководили этой структурой братья-близнецы Али и Мухаммед Фахрауи. Всего задержаны 6 человек, входивших в сеть. Один из ее главарей, как указали в министерстве, скрывается в Иране.
Наша волна.
По меньшей мере, 65 человек погибли в результате теракта, произошедшего в четверг в западном ливийском городе Злиттен, расположенном на берегу Средиземного моря в 160 километрах к востоку от столицы Триполи. Еще десятки получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местных больницах. По данным агентства, мишенью террористов стал учебный лагерь полиции. Грузовик, груженный взрывчаткой, врезался в ворота учреждения, после чего прогремел взрыв. В тот момент в лагере находились сотни новобранцев, которые собрались для получения дипломов, отмечает агентство. Сначала говорили о 40 погибших, но позднее число жертв увеличилось. Ливийское агентство «Лана» сообщало о 127 раненых. Специальный представитель ООН в Ливии Мартин Коблер назвал произошедшее терактом. Один из боевиков террористической группировки «Исламское государство» публично казнил свою мать в сирийском городе Ракка за то, что она призывала сына покинуть ряды ИГ, сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека. Отмечается, что женщина просила своего 20-летнего сына уйти из ИГ и вместе бежать из Ракки. Женщина была задержана после того, как сын сообщил своему руководству о замечаниях матери. Женщина была казнена в присутствии сотен людей.
FM 101.9.
Вооруженные люди открыли стрельбу по туристическому автобусу возле одного из отелей в Каире. В результате инцидента никто не пострадал. Фасад отеля получил повреждения, передает Reuters со ссылкой на источник в местных службах безопасности. Сами нападавшие задержаны. Один из них был схвачен на месте происшествия, другой окружен и задержан полицией позднее в другом районе города, передает агентство. Как рассказал один из туристов, их автобус только подъехал к гостинице и остановился, как к ним приблизились люди, которые начали закидывать автобус фейерверками, петардами, стрелять дробью. По его словам, никто не ранен, но все жутко напуганы и психологически подавлены. По данным Associated Press, инцидент произошел в четверг возле гостиницы Three Pyramids Hotel в районе Великих пирамид Гизы. Агентство передает, что боевики были в масках и на мотоциклах. В Германии в минувшем году было зарегистрировано почти 1 100 000 беженцев. Об этом сообщило МВД страны. Большая часть прибыла из Сирии, на втором месте мигранты из Афганистана, на третьем из Ирака. Никогда прежде Германия не принимала такого числа соискателей убежища.
Наша волна.
Немецкие исследователи продолжают поиски участников нападений на женщин, совершенных в новогоднюю ночь в Кёльне. К настоящему моменту удалось установить личности 30 подозреваемых, причем большинство из них являются мигрантами. Ранее сообщалось, что в Кёльне около 1000 молодых людей, в основном арабской и североафриканской внешности, за несколько часов до наступления Нового года собрались на площади близ Кёльнского собора и центрального вокзала. Затем мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, разделились на мелкие группы и совершали нападения на женщин. К настоящему моменту из одного только Кёльна в полицию поступило более 120 заявлений от пострадавших. Большинство из них связано с сексуальными домогательствами. Кроме того, речь идет об изнасиловании, оскорблениях и грабеже. Около 50 заявлений обрабатывает полиция Гамбурга. Аналогичные случаи нападений зафиксированы в Берлине, Дюссельдорфе и Штутгарте. Между тем, полиция Финляндии заявила, что ей удалось предотвратить подобные нападения, которые планировались мигрантами на новогоднюю ночь в Хельсинки. Также случаи новогодних домогательств зафиксированы в Швейцарии и Австрии. После инцидента туристические организации заявили о первых отказах туристов посещать Кёльн из опасений также подвергнуться нападениям. А жители Дюссельдорфа решили организовать народные дружины, чтобы защитить горожанок от мигрантов. Для этого активисты создали группу в Facebook, которая, по информации издания, уже насчитывает более 3500 участников. В описании сообщества отмечается, что дружинники должны в выходные дни и во время крупных мероприятий патрулировать улицы Дюссельдорфа, чтобы показать свое присутствие и сделать город безопаснее для женщин.
Наша волна.
Финляндии в очередной раз возникла конфликтная ситуация в связи с изъятием ребенка у матери россиянки. Многодетная Вероника Стопкина утверждает, что ее сына Томаса забрали из школы без всяких объяснений. Финский правозащитник Йохан Бекман рассказал, что мальчика передали в частный детский дом, который зарабатывает несколько сотен евро в сутки за содержание одного ребенка. По мнению правозащитника, ради этого дохода фирма сделает все, чтобы ребенок задержался у них надолго. Бекман утверждает, что ребенка обманывают. Томасу якобы рассказали, что родители отказались от него и не хотят с ним общаться, в то время как на самом деле родителям и его братьям 6 и 13 лет запретили любые контакты с мальчиком. А у нас в Ванкувере на следующей неделе ожидаются осадки. Температура воздуха от 5 до 7 градусов, выше нуля. И мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Смехом и вином, и вдруг ты остаешься в гулкой тишине. Закрылась дверь, а что потом? Когда плохо или грустно, и стало вдруг ужасно пусто, твои друзья спасут тебя, ты знаешь. Станет все простым и светлым, вы наберетесь пьяным ветром, все будет так, как ты
часов 13 минут в Ванкувере и сообщаем. Впереди околоспортивные события, канадская жизнь, политические секреты и практические советы о винах и деньгах. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Не просто радио. Ну что ж, мы продолжаем. Политические новости завершились. Ну, что еще рассказать? Ну, праздничный сезон подошел к концу, а количество бутылок вина, которые с собой принесли гости, только растет, согласитесь? И не все это вино, скажем, прямо хорошее. Но это не беда. Пустить в дело можно даже не самые презентабельные напитки. Например...
Например, приготовить пасту, то бишь макаронные изделия. Кто сказал, что пасту можно варить только в воде? Крепкие вина типа Зинфандель и портвейны – отличный материал для целого ряда блюд с пастой и спагетти.
Точно. А еще можно приготовить сангрию. Красное вино не должно пропадать. Просто добавьте воды, кусочки фруктов, сахар, немного бренди и сухого ликера. Не опьяняет и освежает, совсем как старинных сборщиков фруктов в Испании и Португалии, которые сангрию и придумали.
Третий вариант – потушить с мясом. Сухое вино можно легко слить на кухне, готовя цыпленка или даже туша телятину. Рецептов море. Сами не заметите, как используете все, что нанесли гости.
Ну и, наконец, можно приготовить соус. Из не самого хорошего красного вина также получаются хорошие соусы с пряностями, вроде тимьяна и лаврового листа. Варить до загустевания, добавить масло, подавать с мясом.
Приятного аппетита!
Город устал от жары, город уснул до поры. Лишь туристы на чертовом пляже тянут перно. Город дымит табаком, город скрипит гамаком. И 400 лет назад над моей головой ты закрыла окно, а я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каберне сера, и меня подают к сырам. Милая, не отвергай меня, сделай глоток. Испытай меня, и если мой сок не зашел в твою кровь, то вылей меня к свиньям. Город погас, как ТВ, город устал от любви и свернулся на влажной постели, словно змея. Это не сон, это бред. Городу 1000 лет, а 400 лет назад под твоим окном оказался я. Я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каверне сера. С нами и прежде, со мной и с тобой, в разных краях, на других побережьях, в жизни
испытай меня. И если мой сок не зажжет твою кровь, то вы.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Мировой футбол сделал большой шаг к внедрению системы видеоповторов для помощи судьям при вынесении решений в спорных случаях. Международный совет футбольных ассоциаций, организация, которая разрабатывает и стандартизирует правила игры в футбол, намерен настоятельно рекомендовать уже со следующего сезона начать испытания системы видеоповторов в пилотном режиме. Вероятнее всего, тестироваться система видеоповторов будет на турнире за Кубок Англии, сообщил футбольный регулятор. Окончательное решение будет принято на годовом собрании Международного совета футбольных ассоциаций в Кардиффе в марте. Идея внедрения видеоповторов в футболе вызывает много споров. Ее противники указывают на то, что трата времени на просмотр видео приведет к задержкам игры. А пока решается этот вопрос, генеральный секретарь Международной федерации футбола ФИФА француз Жером Вальке отстранен от любой футбольной деятельности еще на 45 дней, информирует Интерфакс со ссылкой на официальный сайт организации. Такое решение приняла арбитражная палата комитета по этике ФИФА. Во вторник следственная палата комитета по этике ФИФА попросила продлить на 45 дней временное отстранение Вальке, а также рекомендовала в дальнейшем дисквалифицировать его на 9 лет, отмечает ТАСС. Вальке подозревается в причастности к нелегальной продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии. 7 сентября 2015 года он был освобожден от своих обязанностей, а с 8 октября отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Срок его дисквалификации закончился 5 января 2016 года. Сам чиновник отвергает обвинения в свой адрес. Со своей стороны, комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций и ААФ пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Комиссия также пожизненно отстранила бывшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и экс-консультанта ИААФ Папу Масата Диака, сына бывшего главы организации Ламина Диака, а также на 5 лет дисквалифицировала экс-главу антидопингового департамента ИААФ Габриэле Долле. Как отмечается в отчете комиссии по этике Международной федерации легкой атлетики, в центре расследования было участие Мельникова и Балахничева в сокрытии нарушений антидопингового законодательства российской бегуньи на марафонской дистанции Лилии Шобуховой. Они обвинялись в вымогательстве у Шобуховой денег за то, чтобы спортсменка, которой грозила дисквалификация из-за положительных допинг-тестов, могла продолжать участвовать в соревнованиях. Обвинения, выдвинутые против Мельникова и Балахничева, относятся к одним из самых серьезных, поскольку речь идет о разновидности шантажа, отмечается в отчете комиссии. Комиссия пришла к ясному выводу о том, что предполагавшиеся нарушения имели место, говорится в отчете. На Балахничева наложен штраф в размере 25 тысяч долларов, на Мельникова в размере 15 тысяч. По словам юриста экс-главы ВФЛА Артема Пацева, решение комиссии окончательное и вступило в силу 7 января 2016 года. Как заявил Балахничев русской службе BBC, решение о его наказании является политическим. Балахничев заявил, что намерен бороться за свою репутацию и обжаловать решение ИААФ. В соответствии с кодексом ассоциации он может подать апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Перейдем к шахматам. Два шахматных турнира «Россия-США» и «Россия-Швейцария» между осужденными этих трех государств запланированы посредством интернета на весну и осень этого года, сообщил первый заместитель директора ФСИН Российской Федерации Анатолий Рудый. Он напомнил, что такие игры уже проходили в 2013 году, Москва-Чикаго, и осенью 2014 года. Тогда несовершеннолетние заключенные из России состязались со своими коллегами из Швейцарии. Российские осужденные в обоих случаях одержали победу. Он напомнил, что в конце декабря прошлого года в здании ФСИН в Москве состоялся сеанс одновременной игры Карпова с призерами состязаний, прошедших в территориальных органах пенитенциарной системы. Тогда, как сообщал Интерфакс, сотруднику Ставропольского краевого УФСИН удалось сыграть с гроссмейстером в ничью. Остальные 7 участников потерпели поражение. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с 2001 года. Поочередно в них принимают участие как осужденные, так и сотрудники тюремного ведомства. А вот прошлый год стал первым с 1974 года, когда на вершину Эвереста не смог подняться ни один человек, и высота в 8848 метров осталась непокоренной. Одновременно 2015 год стал рекордным по количеству жертв среди тех, кто пытался взойти на Эверест. В результате землетрясения в Непале и сопутствующих сходов лавин в горах погибли 24 человека. Землетрясение стало основной причиной того, что на Эверест так никто и не поднялся. Власти страны официально закрыли гору до августа. Ближе всего к вершине в ушедшем году подобрался японский 33-летний альпинист Набуказу Курики. Но и он был вынужден повернуть назад, всего в 700 метрах от наивысшей точки планеты. Это было уже его пятое неудачное восхождение на Эверест. Во время предыдущих 4 попыток он потерял все пальцы на руках. Официально считается, что по пути на Эверест за все время погибли 289 человек, хотя многие исследователи подвергают эту цифру сомнению и считают ее заниженной. Как уже писал Делфи, значительная часть погибших остается на самой высокой вершине планеты навсегда, и путь наверх буквально усеян мертвыми телами. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Время назад все разделилось вокруг на чужое и наше, бросив на разные чаши против и за. В календаре преднамеренно спутались числа. В том, что все это случилось, я не со зла. Карты легли на такую наклонную плоскость, что мне удержаться непросто на тормозах. Это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаюсь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, крутится ось. Шар неподвижно висит на просторах вселенной, весь перевязанный лентой вместе и врозь. Люди стремятся попасть в вожделенную вену. Большое спасибо рентгену, видно насквозь. Как кто-то летает кругами над детской площадкой, весь начиненный взрывчаткой, жить сорвалось. Это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, случилось, но нам ничего не сказали. Женщину в зрительном зале бросила в дрожь. Книга открыта на самой последней странице. Сколько все это продлится? Целый день дождь.
воздухе тают осколки разбитой посуды. Тянутся долго и долго секунды. Тянутся долго и долго секунды. Тянутся долго секунды. Ты меня ждешь, это все, что мы сделали здесь друг для друга. Все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга. Мне кажется, я... Мне кажется, я... Мне кажется, я...
В Ванкувере 6 часов 32 минуты.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера. Реклама.
You've come out to CITR's Shindig each week to hear the bands duke it out to be the winner of their night. Now, come out to hear the winners compete to make it to the finals. Each semi will feature three of your past winners, with the winners of the semifinals guaranteed a place and a prize in February's final. The first semi is happening on Tuesday, January 12th, featuring the winners from nights 1, 3, and 9, the New National Film Board of Canada, Echuda, and the Psychic Alliance. So come out to Pat's Pub and Brew House at 403 East Hastings at 8 for locally made beer, pool, music, and an epic night. Cover $6 at the door, and the show is 19+. Check
out. You're listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
Ну что ж, а мы приступаем к новостям из Канады. Канадский активист Дана Ларсен, выступающий за легализацию в стране марихуаны, разослал всем 184 депутатам правящей либеральной партии Канады по грамму этого наркотического средства и экземпляру написанной им книги об истории каннабиса. Об этом сообщает издание Vice.
Ларсен заявил, что знает о незаконности подобной акции, но не боится судебного преследования. На его взгляд, депутаты не станут обращаться в полицию. Если и напишут заявление, то вряд ли полиция начнет гоняться за мной из-за грамма марихуаны, заявил он.
Опрошенные изданием, канадские полицейские согласились, что такому делу могут и не дать ход. По их словам, даже если будет очевидно, что именно Ларсен отправлял письма с каннабисом, объем пересылаемого вещества в каждом отдельном отправлении слишком мал, чтобы оправдать усилия по сбору доказательной базы. Они уточнили, что ситуация может измениться, если найдутся подтверждения того, что именно Ларсен переслал по почте все 184 грамма марихуаны.
А между тем, Министерство занятости и развития Канады выяснило, 2250 бывших военнослужащих регулярно ночуют в приютах для бездомных, что составляет около 2,7% от общего числа бездомных, пользующихся временным жильем. Эти результаты получены на основании данных от 60 приютов для бездомных по всей стране.
Исследователи установили, что бывшие военнослужащие часто имеют склонность к так называемой эпизодической бездомности, то есть они оказываются на улице от 3 раз и более в течение 1 года. Средний возраст бездомных ветеранов – 52 года, тогда как для прочих лиц этот возраст составляет 37 лет. Необходимо заметить, что многие бывшие солдаты также страдают от алкоголизма, наркомании и проблем с психикой.
Начальник штаба национальной обороны Канады генерал Джонатан Венс был шокирован данными о количестве бездомных бывших солдат. По его словам, правительство Канады направит все силы на то, чтобы помочь нуждающимся военным, чьи проблемы ранее оставались незамеченными.
На этом фоне канадская полиция предупреждает о мошенниках, которые, представляясь по телефону иммиграционными офицерами, пытаются выманить у жертв деньги. Недавно из-за них чуть не пострадала жительница Торонто. Женщине позвонил некто, представившийся иммиграционным офицером, и потребовал заплатить штраф в $2500. По словам полиции, мошенники обычно представляются английскими именами, которые сильно контрастируют с их акцентом. Злоумышленники говорят, что в деле иммигранта произошли изменения, а потому необходимо доплатить.
Также мошенники выспрашивают личную информацию – имя, фамилию, адрес, количество людей, проживающих в доме, и номер паспорта. Когда мошенникам начинают задавать вопросы, они теряют самообладание и переходят к угрозам. Злоумышленники грозят депортацией, арестом и даже обещают отобрать детей. Если мошенников продолжают расспрашивать, они обычно вешают трубку. Полиция просит сообщать о подобных звонках.
А у нас в среду на хайвее Си-ту-Скай получили повреждения сразу несколько автомашин, когда на трассу сошел камнепад. Несколько водителей получили небольшие травмы. Напомним, недавно на Си-ту-Скай повалилось огромное дерево, также повредив несколько автомобилей и травмировав водителей.
А на лыжном курорте Kicking Horse Mountain Resort около 75 человек на пути к вершине на несколько часов застряли на подъемнике из-за отключения электричества. Большинство лыжников спускали из кабин на землю по канату, но некоторых пришлось извлекать из гондол более экзотическим способом – с помощью вертолета.
Спасатели с вертолета запрыгивали в кабину, прицепляли канат к пассажиру, поднимали его в воздух, а затем, понятное дело, спускали на землю. Кстати, никто из лыжников не стал жаловаться, наоборот, сочли этот инцидент интересным приключением. Вся спасательная операция заняла около 7 часов. Вот и пока.
Да уж. О повышении цен в этом году, в том числе на медицину, мы уже сообщали. А вы в курсе, что существует программа для малоимущих и пенсионеров, по которой вы можете быть полностью или частично освобождены от взносов на медстраховку? Согласно данным за 2015 год, только 39% пенсионеров знали об этой государственной программе.
На всякий случай сообщаем, что семьи с годовым доходом ниже $30,000 имеют право на госпомощь, а с доходом ниже $22,000 освобождаются от взносов полностью.
Еще стало известно, что этим летом начнет ежедневно курсировать пассажирский паром между Ванкувером и Викторией. Путешествие займет 3,5 часа в один конец и будет стоить около $80. Вместимость 300 человек.
Утром из даунтауна Ванкувера в даунтаун Виктории, вечером обратно. А что, неплохо.
Но больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая. Тополь забросал меня осеннею листвой. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая. Долго дождик слезы лил под моим окном. Я спросил
Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. На фоне всяких международных скандалов МИД Японии рассекретил материалы, касающиеся событий, происходивших в 1970-80-х годах. Об этом сообщает ТАСС. Из документов следует, что в 1983 году Вашингтон тайно сообщил Токио о том, что СССР по ошибке сбил южнокорейский лайнер, залетевший в воздушное пространство страны, так как принял его за американский разведывательный самолет. Сведения секретные. Передал высокопоставленный представитель администрации США через два месяца после авиакатастрофы.
Официальная позиция США заключалась тогда в том, что Москва намеренно уничтожила воздушное судно. В СССР утверждали, что самолет выполнял разведывательную миссию. Кроме того, чиновник сообщил, что США собираются с помощью неких секретных средств найти в советских водах у острова Сахалин черный ящик сбитого самолета. Самописец, однако, был найден советской стороной. Материалы черных ящиков, в частности, расшифровка переговоров с другими самолетами, находившимися в воздухе, и диспетчерами, содержание магнитной записи бортового речевого регистратора, справка по анализу зарегистрированной информации на магнитной ленте аварийного самописца были переданы делегациям Южной Кореи и США в 1992 году президентом России Борисом Ельциным.
Напомним, южнокорейский Боинг 747, летевший из Нью-Йорка в Сеул с остановкой в Анкоридже, был сбит 1 сентября 1983 года. По неустановленным причинам лайнер отклонился от курса и пролетел над Камчаткой и Сахалином, у южной части которого его уничтожил советский самолет-перехватчик. На борту находились 269 человек, все они погибли. И еще один секрет.
Администрация президента США Барака Обамы несколько лет вела секретные консультации с представителями сирийских властей, пытаясь найти людей, готовых помочь совершить военный переворот в стране, сообщает Wall Street Journal. По данным американских и арабских источников, целью контактов с представителями сирийского режима было отстранение президента страны Башара Асада от власти.
Как говорится в статье, с самого начала США искали слабые места, которые можно было бы использовать, чтобы спровоцировать военный переворот. Однако найдено их было немного. По словам официальных представителей, контакты с сирийским режимом проводились время от времени, и речь шла о конкретных вопросах. Иногда высокопоставленные чиновники говорили друг с другом напрямую или через других лиц. Иногда направляли послания через главных посредников Асада – Россию или Иран.
В 2011 году, когда сирийский режим начал принимать жесткие меры в отношении оппозиции, а солдаты стали дезертировать, сотрудники разведки США выявили способных осуществить смену власти офицеров из числа алавитов, религиозного меньшинства, которому принадлежит Асад, отмечает Wall Street Journal. В 2011 году политика Белого дома заключалась в том, чтобы обеспечить передачу власти в Сирии, обнаружив трещины в режиме и предложив стимулы тем, кто согласится оставить Асада, приводит газета «Слова источника» в администрации США. Однако эти попытки не увенчались успехом, а целостность режима была сохранена.
К лету 2012 года стратегия Белого дома по созданию условий для смены режима провалилась, отмечается в статье. США переключились на поддержку повстанцев, однако усилия наращивались слишком медленно. По словам источника газеты, действия на этом направлении также были без успешными, так как, цитирую, «Россия и Иран начали играть по-крупному».
По данным Wall Street Journal, рост влияния ИГЭ в 2013 году застал администрацию США врасплох. Асад смог воспользоваться этим, чтобы укрепить свои позиции как партнера в борьбе против терроризма, захлестнувшего регион и оказывающего влияние на Запад. Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон не пытается сменить режим Башара Асада в Сирии и не вмешивается в дела этой страны.
Ну что ж, мы рассказали вам о недавно открытых секретах.
Thank you.
плесень мне ледяной, своей печалью разболтай мне все свои тайны, все свои встречи, прощания. Осторожно, я как мороженое растаю на расстоянии. Крепко сплю я в реал-лайф, плю я за и про его стоянье, словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи, 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 па-па-па-па-па-па-па-па. Поведи, 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 па-па-па-па-па-па. Отсыпайся, затекли пальцы на курке воспоминаний. Ствол дрожит, и вряд ли прожить исписан я весь именами. У тебя красивый живот, животное. Во мне проснулась, не кончайся, видно, на счастье мы с тобой все же столкнулись, словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Словно детскими каракулями и словами исцарапанными, где-то в темноте запрятанными, разбуди. И дождями перекошенными, и полями запороженными, и дорогами заброшенными, поведи. Поведи. Поведи, поведи, па-па-па-па-па-па-па-па-па, поведи, 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 па-па-па-па-па-па.
Ума Турман поют «Поведи, поведи», а на чем? А знаете ли вы, что ученые признали полезными для здоровья поездки на общественном транспорте? Таковы результаты исследований японских ученых. В эксперименте участвовали 6 тысяч человек. Было установлено, что у пассажиров общественного транспорта снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Об этом сообщает ТАСС.
Кстати, об общественном транспорте. В Китае разработали первый беспилотный аппарат для перевозки пассажиров, пишет Guardian. По данным производителя из Гуанчжоу, электрический квадрокоптер может перевозить одного пассажира весом до 100 килограммов и предназначен для полетов на высоте около 500 метров над землей. Он оснащен 4 винтами и способен развивать скорость до 100 км в час. Ну, просто фантастика.
Точно. Для 23 минут полета он требует 2-4 часов зарядки. Компания уже проводила тестовые полеты с человеком на борту. И следующий шаг – попытка разрешить вопрос с регистрацией устройства. Предполагается, что лицензии пилота пассажирам не понадобятся.
Ну что ж, еще одна сказка может вскоре превратиться в быль. Кстати, у нас в Ванкувере метрополитен уже давно не пользуется вагоновожатыми.
Да, знаем.
Наступит время, когда посмотришь в окно, а там летают одинокие беспилотные пассажиры.
дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след, и вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет, угас чудесный яркий день. Мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует меня. Поблекли нежные тона, исчезла высь и глубина, и четких линий больше нет. Вот безразличия портрет, глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сердит. Бесцветных снов покой земной молчанием делится со мной. И вдохновенный отсек утратит добрые черты. Моя любовь умрет во мне в конце концов. И капли грустного дождя окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.
Минимал.
Ну что ж, осталось только поговорить о счастье, о котором сейчас пелось. А ведь ценить время выше денег – это путь к счастью. Выяснили в Университете Британской Колумбии, здесь в UBC. Оказалось, что почти половина опрошенных из США и Канады ценят время больше денег. Ну и, соответственно, наоборот. При этом люди из этой половины считают себя более счастливыми, чем из другой. Это справедливо даже независимо от финансового положения респондентов, если разница невелика.
Также выяснилось, что чем старше человек, тем больше он ценит время по сравнению с деньгами. Теперь ученые хотят провести подобные исследования, однако участвовать в нем будут только богатые люди и те, чей достаток очень низок.
Интересно, какой будет результат. Очень своевременное вообще-то исследование, нужно заметить, учитывая, что только что стало известно, что богатейшие люди мира потеряли в совокупности 194 миллиарда долларов в первую неделю 2016 года, ставшую худшей за почти 120 лет биржевых торгов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
400 богатейших людей планеты понесли убытки из-за спада на фондовых рынках, вызванного обрушением бирж в Китае и падением цен на нефть. Так, что же все-таки ждет мировую экономику?
Ну, по мнению экспертов, мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года, а кто-то предрекает повторение Великой депрессии 20-го столетия.
Так что совет ученых из UBC «ценить время, а не деньги» очень кстати. Как говорится, с собой в могилу все равно не унесешь.
Ну, на сегодня мы завершаем нашу передачу.
Ну что ж, теперь через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9.
И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
You're listening to CITR 101.9, broadcasting from UBC's Point Grey campus, located on the traditional, unceded Coast Salish territory of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
The CM, the CIA, the